Спасибо коллеге Евгении Мельниковой.
Что касается погоды, в северо-западном районе и в средней полосе европейской территории России продолжится похолодание. Температура ожидается вполне декабрьская. Атмосферное давление в средней полосе будет расти и превысит климатическую норму. В российской столице сегодня днем преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи. Максимальная температура 3-5 ниже 0, по области минус 2, минус 7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 3-5 ниже 0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей утренней программе.
Последнее событие на Ближнем Востоке. Запрет на импорт мяса в Россию из стран Европейского Союза. Дональд Трамп. Красота ненаказуема.
И остается еще время для того, чтобы узнать мнение наших слушателей о туризме. Я напоминаю вопрос утреннего эфира. Сегодня он таков. Доверяете ли вы туристическим фирмам российским?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В новостях вы слышали о том, что во вторник вечером правящая палестинская группировка «Хамас» и оппозиционная «Фатх» объявили о том, что достигли соглашения о прекращении огня. Предыдущее перемирие, заключенное днем ранее, едва начавшись, было сорвано новой вспышкой насилия. Подробности у нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
После объявления о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между противоборствующими палестинскими группировками, Фатх и Хамас начали постепенно выводить свои силы из различных районов Газы. Это подтвердили представители палестинских служб безопасности. Ранее в бою у главной больницы города Газа погибло 5 человек и было ранено по меньшей мере 18, включая гражданских лиц. Напомню, что первые столкновения в Газе начались 2 дня назад – после того, как председатель автономии и лидер Фатха Махмуд Аббас объявил о своем решении провести внеочередные выборы. Правящая партия Хамас обвинила Аббаса в попытке переворота и обещала бойкотировать выборы. Фатх и Хамас обвиняют друг друга в нарушении предыдущего перемирия. По словам пресс-секретаря Фатха Тауфика Абу Хусса, Хамас довершает дело, начатое Израилем. Сегодня утром была назначена встреча наших представителей с делегацией Хамас, на которую те не явились. Усилилась напряженность и на севере сектора. Утром вновь было совершено нападение с применением гранатометов. В свою очередь пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум возложил ответственность за вооруженные столкновения на руководство Фатх. Пока Фатх не сумеет обуздать своих боевиков и заставить их подчиняться приказам, пока вооруженные люди будут находиться на улицах и убивать палестинцев, Хамас возьмет на себя задачу дать им должный урок уважения к палестинскому народу. Ближе к вечеру председатель палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что Хамас и Фатх при участии египетских посредников заключили очередное перемирие. Затем глава палестинского правительства и один из лидеров Хамаса Исмаил Ханье подтвердил, что палестинские фракции объявили о прекращении огня. Свое 40-минутное выступление Ханье начал призывами к национальному единству. А затем перешел к обвинениям в адрес Фатх и лично Махмуда Аббаса. Ханье призвал палестинцев отбросить внутренние противоречия, потребовать создания палестинского государства в границах 1967 года и после этого заключить с израильтянами длительное перемирие сроком на 20 лет. По его словам, Фатх отвергал все инициативы Хамаса и после каждой уступки выдвигал новые требования, что привело к провалу переговоров о создании коалиционного правительства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, вы обозначили тему, что россияне перестали доверять врачам и стали заниматься самолечением, но не успели ее развить. Может быть, в этом обзоре?
Да, я с удовольствием начну именно с этого. Речь идет о центральной публикации на первой полосе «Новых известий». На днях социологи ВЦИОМ опубликовали данные опроса об отношении граждан России к своему здоровью. Выяснилось, что почти половина респондентов не доверяет врачам, а каждый третий предпочитает лечиться самостоятельно. Медики уже бьют тревогу. Самолечение и недоверие к врачам – одна из причин того, что показатели здоровья нации системно ухудшаются. Эксперты убеждены, в сложившейся ситуации виноваты безразличие медиков к проблемам пациентов, длинные очереди в поликлиниках, аптеки, готовые отпускать лекарства без рецепта, и менталитет россиян. Сегодня для большинства людей даже температура 40 – не повод пропускать работу. Хождение по мукам – так озаглавлена эта публикация. Впрочем, если верить «Коммерсанту», показатели здоровья россиян ухудшаются не только в связи с их менталитетом. Руководство Минздравсоцразвития может стать фигурантом нового коррупционного скандала, пишет издание. На этот раз поводом может послужить приказ ведомства о новом госстандарте лечения ВИЧ и СПИДа. По мнению руководства Федерального центра СПИДа, он чреват срывом программы по лечению ВИЧ-положительных пациентов, поскольку радикально меняет перечень антиретровирусных препаратов. Новый стандарт, появившийся накануне государственного тендера на поставку лекарств от ВИЧ и СПИДа, по мнению медиков, написан под конкретные компании – международную Janssen-Cilag и ее российского партнера Макис Фарму. Минздрав приказал недолго жить. Первая полоса газеты «Коммерсант». «Распределяй властвуй» – это публикация на первой полосе «Новых известий». Вчера на заседании военно-промышленной комиссии вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов предложил обязать всех выпускников российских вузов, которые обучались на бюджетной основе, отработать 5 лет на госпредприятиях. Трудовая повинность, по его мнению, должна компенсировать затраты государства на обучение специалистов. Возврат распределения, столь популярного в советские времена, имеет некоторые положительные моменты, однако большинство опрошенных «Новыми известиями» экспертов убеждены в неправомерности такой инициативы. И еще «Новые известия» пишут о призыве. Вчера стало известно, что в Санкт-Петербурге 30 молодых людей провели ночь в районном военкомате. Они были задержаны на улице без документов и доставлены в комиссариат как уклонисты. В это время их родители стояли под окнами здания со справками о предоставленной отсрочке. Солдатские матери утверждают, что подобное происходит и в Москве. В целом правозащитники отмечают, что осенний призыв 2006 выдался на редкость жестоким. И вот как раз осенний призыв этого года стал темой дня для издания «Газета». Публикация озаглавлена «Солдат по осени считают». Это первая и пятая полосы газеты «Газета». От одного конфликта к другому. Это публикация в газете «Время новостей», международная тематика, и говорится в ней о том, что Владимир Путин пытается вытащить президента Сирии из изоляции.
Спасибо. О некоторых публикациях сегодняшней прессы рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке суд санкционировал арест 2 подростков, подозреваемых в избиении граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Мера пресечения еще 3 задержанным будет определена сегодня. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Президент США Джордж Буш рассматривает планы кратковременного увеличения численности американских войск в Ираке. Таковы лишь некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» час прессы. Россия и Ближний Восток – это главная тема программы. Ведет ее Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжает нашу программу выпуск новостей спорта. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня очередные победы одержали «Феникс» и «Чикаго». Продолжается внушительная победная 15-матчевая серия «Феникса», который дома взял верх над «Торонто» 115-98. Ну и в пятый раз кряду выиграл «Чикаго», одолевший на сей раз на своем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» 94-89. В Европе прошли очередные матчи розыгрыша Кубка УЛЕП. Казанский «Уникс» одержал свою шестую победу, выиграв у «Эйфель Тауэрс» голландской команды на ее площадке 88-84. А вот подмосковные «Химки» потерпели поражение в гостях от итальянского клуба «Монте-Паски» 66-74. У «Монте-Паски» теперь 6 побед, а у «Химок» 4 победы и 4 поражения. В очередном туре волейбольной Лиги чемпионов российские клубы играли на своих площадках. В соревнованиях мужчин белгородский «Локомотив» Белогорье со счетом 3-0 выиграл у сербской «Будущности», а волейболистки московского «Динамо» со счетом 3-1 одержали победу над соперницами из французского «Кана». Коротко о футболе. В чемпионате Испании стартовал очередной тур двумя матчами. «Валенсия» нанесла поражение «Мальорке» 3-1. «Атлетик» в Бильбао и «Сарагоса» сыграли в ничью 0-0. Сегодня, среди прочих, играют «Севилья», «Ла-Корунья», «Реал Мадрид», «Рекреатива». Ну а лидеры соревнований, потенциальный чемпион страны «Барселона», завтра принимает на своем поле мадридский «Атлетико». Туринский «Ювентус» под дополнительным показателем вновь возглавил итальянскую серию «Б», одержав победу вчера над «Болоньей» со счетом 1-0. Теперь в активе четырех клубов стало по 31 очку. Это «Ювентус», «Наполи», «Дженуа» и «Болонья». Туринский клуб имеет еще игру в запасе. А в Ливерпуле не состоялся четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка английской лиги с участием местного клуба и «Арсенала» из-за непогоды и из-за сильного тумана. Матч перенесен. Лучшим футболистом Франции по итогам уходящего года, по версии еженедельника «France Football», стал Тьерри Анри из как раз-таки того самого лондонского «Арсенала», который должен был играть в четвертьфинале розыгрыша Кубка английской лиги. На очередном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во Франции, в Валь-д'Изере, в скоростном спуске у женщин, победу одержала американка Джулия Манкузо. Она опередила свою соотечественницу Линдси Килдоу, которая стала третьей, и Рената Гёчель из Австрии, показавшей второй результат. Пока это вся спортивная информация. Прощаемся с вами, что касается спорта, ненадолго. В 12:50 по московскому времени слушайте программу «Прессинг» по будням.
Во вторник в Москве прошли очередные переговоры представителей Европейской комиссии и Министерства сельского хозяйства России о поставках в 2007 году мяса из стран ЕС. Россия объявила, что переносит на неопределенный срок выдачу разрешений на импорт мяса из стран Европейского союза в 2007 году, а Россельхознадзор начал выдачу таких разрешений в отношении мясной продукции из других регионов мира. Если с 1 января импорт в Россию мяса из Европы приостановят, как это может отразиться на внутреннем рынке и ценах на мясо? Над темой работал Сергей Сининский.
Россия стремится к заключению со странами Европейского Союза двусторонних соглашений об экспорте мясной продукции в Россию после 1 января 2007 года. Со своей стороны, Европейская комиссия настаивает на признании России общеевропейских правил в том, что касается санитарных гарантий мясного экспорта. Но в целом, каково соотношение в общей структуре потребления в России говядины, свинины и мяса птицы внутреннего производства и импорта? Из Москвы директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
Сегодня в целом российский рынок зависит от импортного мяса на 31%. За истекшие 5 лет доля импортного мяса в целом на российском рынке осталась на одном уровне. При этом сильно сократилась доля импортного мяса птицы на российском рынке. Если 5 лет это было 60% доли импортного мяса, то сегодня это 40%. При этом увеличилась доля импортной говядины и свинины на 5%.
В общей структуре российского мясного импорта сколь велика доля стран Европейского Союза, например, по предварительным итогам 2006 года? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
В говядине это было 14% всего импорта, в свинине 40%, и в птице 12%.
То есть в российском импорте мяса птицы и говядины доля Евросоюза составляет 12 и 14%, а в общем импорте свинины 40%. Какие страны являются крупнейшими экспортерами мяса в Россию? Елена Тюрина.
По мясу птицы у нас лидируют Соединенные Штаты Америки. На их долю приходится 63-65% от общего объема поставок. По поставкам свинины у нас лидирует Бразилия. Это 44-45% в общем объеме поставок. И по говядине сегодня лидируют полностью страны Латинской Америки. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. На долю этих стран суммарно приходится 85% объемов российского импорта говядины.
В целом, внутреннее производство в России мяса птицы и свинины из года в год растет, тогда как производство говядины, наоборот, сокращается. Чем объяснить такой разрыв? Наталья Загвоздина.
Производство птицы не требует каких-то колоссальных инвестиций. И уже через примерно 6 месяцев от момента принятия решения о том, что инвестиции нужно делать в расширение мощностей, до момента, когда вы можете продать первый килограмм курятины, проходит не так много. В свинине от момента принятия решения до момента, когда у вас есть первый килограмм продукта, чтобы его продать, проходит примерно 2 года. А в крупном рогатом скоте, то есть это когда вы производите говядину, может занять от 4 до 5 лет. Это, собственно, и объясняет, почему производство говядины у нас в России стагнирует, а инвестиции в свинину и птицу, наоборот, притекают мощными темпами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
С ними беседовал Сергей Сининский.
В Москве 8 часов 23 минуты. Настало время передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Вашингтон вступает в дипломатический диалог с Пхеньяном. Отступят ли западные нефтяные концерны под натиском российских властей? Красота ненаказуема, считает Дональд Трамп. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Пекине состоялись первые за долгое время двусторонние переговоры между США и Северной Кореей. Это было одно из давних и главных требований Пхеньяна. В противном случае он отказывался всерьез вести шестисторонние переговоры о прекращении своей ядерной программы. Слово Алану Давыдову.
Двусторонние американо-северокорейские переговоры, прошедшие во вторник, не принесли прогресса. Об этом заявил главный американский переговорщик, помощник государственного секретаря США Кристофер Хилл. Мы не можем говорить о достижении какого-то прорыва, хотя у нас состоялась содержательная дискуссия с рассмотрением ряда конкретных идей касательно выполнения шестистороннего соглашения. Что может стоять за дипломатической формулировкой помощника госсекретаря об отсутствии прорыва? Об этом я спросил директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия Майкла Нидхэма. То, как ведет себя на переговорах северокорейский режим, соответствует нашим ожиданиям. К нынешнему раунду шестисторонних переговоров Северная Корея пришла с подробным списком обвинений против США и других участников переговоров. В ответ на попытки заставить их действовать ответственно, северокорейцы выставляют американцев плохими парнями. Думаю, Кристофер Хилл имеет в виду следующее. К этим переговорам мы шли долго, работали с нашими партнерами и готовились к дискуссиям с северокорейцами. Они же не готовы пойти на какие-либо уступки и принять решения, приемлемые для тех стран, которые хотят действовать ответственно в рамках международной системы. Можно ли говорить о цене, которую Соединенные Штаты готовы заплатить за то, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия? Дело не в том, готовы ли Соединенные Штаты платить какую-то цену. Прежде всего, остается открытым вопрос, существует ли вообще цена, за которую северокорейцы будут готовы отказаться от ядерных вооружений. Если существует, то идет ли здесь речь о привлечении китайцев к оказанию реального давления на северокорейский режим? В последние пару лет Китай проделал огромный путь в формировании конструктивной позиции по северокорейской проблеме. Но сейчас вопрос в том, хотим ли мы сосредоточить внимание на полном осуществлении жесткой октябрьской резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей контроль всех грузов, поступающих в Северную Корею. Пекин и Сеул располагают рычагами давления на Ким Чен Ира с целью заставить его отказаться от ядерных вооружений. Американцы здесь уже сделали все, что могли. Президент Джордж Буш, госсекретарь Кондолиза Райс и другие высокопоставленные американские представители не раз выступали с заверениями о том, что Соединенные Штаты не будут применять военных акций против режима Ким Чен Ира, если он откажется от ядерных вооружений. Мы всегда ясно говорили, что если северокорейский лидер пойдет на этот отказ, то международное сообщество окажет ему определенную экономическую помощь, которая сыграет для КНДР большую роль. Но Ким Чен Ир продолжает показывать абсолютное нежелание вести себя ответственно. Ожидается, что нынешний раунд шестисторонних переговоров по ядерным вооружениям Северной Кореи продлится до 21 декабря.
Рассказывал Алан Давыдов. В результате нефтяных игр Кремля у России есть равные шансы превратиться в парию или энергетическую сверхдержаву, предупредила во вторник в редакционной статье влиятельная «Нью-Йорк Таймс».
Комментируя претензии российских властей к нефтяному концерну Royal Dutch Shell, газета призывает западных инвесторов наконец-то решить для себя, позволят ли они Кремлю и дальше пренебрегать своими правами, или они готовы напомнить Москве, что она нуждается в них не меньше, чем они в ней. Эта публикация – одна из серии критических статей, появившихся в последние недели в ведущих американских средствах информации. Стоит ли ожидать, что инвесторы и гонимые компании готовы бросить свой вызов российским властям? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Есть такое знаменитое выражение – бизнес Америки – это бизнес. Бизнес нефтяных компаний – это бизнес. Им не важно, частные лица или правительство в России, или в Саудовской Аравии, или в Иране является собственником нефтяных компаний до тех пор, пока растет производство, до тех пор, пока бизнес расширяется, и до тех пор, пока можно получать прибыль. И если правительство будет нарушать какие-то принципиальные установки, тогда, естественно, западные компании выведут свои активы. Не является их задачей ни российские реформы, ни улучшение отношений с Россией, ни соблюдение каких-то этических правил и даже не соблюдение юридических правил. Они сидят и каждый день считают, до тех пор, пока производство растет и пока акции этих компаний поднимаются благодаря их делу в России, западные компании удовлетворены, это нормальное ведение бизнеса для мультинациональных нефтяных компаний. Они пережили очень много таких шоков во всех частях мира. Россия по сравнению с Ближним Востоком сегодня является более надежным партнером.
Профессор, но Нью-Йорк Таймс говорит, что пора взглянуть на действия российских властей принципиально. Их пренебрежение правами даже крупнейших западных компаний обещает мало хорошего и самой России, и миру.
У каждого сегмента западного общества свои задачи и своя модель поведения. Для «Нью-Йорк Таймс» очень важно стараться держать как бы высокую моральную позицию, смотреть традиционно с точки зрения внешнеполитических интересов, а нефтяные компании находятся на рынке для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому призывать их относиться с какой-то моральной позицией к нефтяному бизнесу в России – это то же самое, как «Нью-Йорк Таймс» призывает Walmart больше заботиться о медицинском обслуживании своих работников. Понятно, что «Нью-Йорк Таймс» занимает такую позицию, понятно, что бизнес на эту позицию не реагирует. Внешне западные компании выпустят заявления, в которых они будут бить себя в грудь и обещать вести себя в соответствии с какими-то моральными принципами. Мы говорили о принципах. Но будет продолжаться бизнес такой же, как он продолжал.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем утреннем эфире.
Дональд Трамп. Красота ненаказуема. Новый законопроект о туристическом бизнесе. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Обучение местному самоуправлению. Гости студии – старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Мария Амелина и директор программы CAF «Россия. Любовь Овчинцева». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении эфира краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Еврейской автономной области спасатели обнаружили тела 4 геологов, попавших под завал при обрушении породы в карьере рудника. 3 погибших – местные жители, 4 – из Амурской области. Все работники геолого-разведывательной организации «Дальгеофизика». В Свердловской области произошел пожар на Рефтинской ГРЭС. Сведений о пострадавших нет, персонал эвакуирован. Полностью сгорела крыша гидроэлектростанции. Отключены 2 энергоблока. Пожар удалось локализовать через 2 часа после возгорания. Во Владивостоке суд санкционировал арест 2 подростков, подозреваемых в избиении рабочих строителей из Северной Кореи. Мера пресечения еще 3 задержанным будет определена позднее. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинения, выдвинутые в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России. Николай Патрушев заявил, что у некоторых сотрудников Совета есть опыт разведывательной работы, а гуманитарная помощь, выделенная жителям Северного Кавказа, попадает к боевикам. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Генпрокуратура России заявила, что передала британским следователям протоколы допросов и другие документы. Правящая палестинская группировка «Хамас» и оппозиционная «Фатх» объявили во вторник вечером о прекращении огня, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Предыдущее перемирие, заключенное днем ранее, было сорвано новой вспышкой насилия. Президент США Джордж Буш рассматривает планы кратковременного увеличения численности американских войск в Ираке. Сейчас американский контингент в Ираке составляет 135 тысяч военнослужащих.
Как сообщают синоптики, в северо-западном районе и в средней полосе европейской территории России продолжится похолодание. Температура ожидается вполне декабрьская, атмосферное давление в средней полосе будет расти и превысит климатическую норму. В Москве сегодня днем преимущественно без осадков, условия для гололедицы, наледи, максимальные температуры -3, -5, по области -2, -7 градуса. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков, температура днем 3-5 ниже нуля.
И вновь в главной теме утреннего эфира, которая сегодня связана с туризмом. Поправки в федеральный закон о туристской деятельности планируют утвердить Государственная Дума России. Уральские туроператоры предсказывают не только экспансию монополистов и засилие массового турпродукта, но также упадок въездного туризма. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Сегодня не более 10 уральских туристических фирм сами занимаются организацией отдыха и путешествий в отдельные страны. Зато несколько десятков торгуют путевками как агенты туроператоров федерального масштаба. Еще 2-3 года назад местные операторы держали региональный рынок. Первыми не выдержали конкуренции с московскими и петербургскими гигантами региональные туроператоры на популярных направлениях Египет, Турция, Испания, Италия, Кипр. Методом завоевания регионального клиента был демпинг. Буквально в следующий сезон цены поднялись выше прежнего, но ничего поделать уже было нельзя. Новые поправки в закон о туристической деятельности будут очередным ударом по региональным туроператорам. Это связано с финансовыми гарантиями, которые должна будет предоставлять турфирма, объясняет президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев.
10 миллионов рублей – это слишком большая сумма для региональных компаний. Если говорить о въездном туризме, то сумма значительно меньше, но тем не менее и этих денег у тех компаний, которые занимаются въездным туризмом, их тоже нет для того, чтобы вложить как финансовую гарантию. Если говорить о пессимистическом прогнозе, произойдет монополизация рынка.
Очень многие руководители екатеринбургских турфирм воздерживаются от публичных комментариев, но не сдерживаются в частной беседе, называя законопроект лоббистским, нелепым или даже просто дурацким. Начальник юридического отдела туристической фирмы «Фонд мира» Елена Волчатникова, единственная из моих собеседников, кто произнесла, что закон нужен, но все же не такой, каким она его видела в проекте.
Хотелось, конечно, кроме гарантий для туристов, увидеть гарантии туроператора, чтобы этот закон осветил весь ход сотрудничества между туристом и компанией, агентом и оператором, и агентом и туристом от момента заключения договора до момента возвращения из тура.
Уральская ассоциация туристического бизнеса потратила много сил, чтобы довести до законодателей мнение представителей этого бизнеса из регионов, вспоминает президент ассоциации Сергей Брулев.
Мы обращались к агентству по туризму, сотрудничали с Союзом туриндустрии, писали письма губернатору. На базе нашей ассоциации проводилась встреча с нашими коллегами из Перми, Тюмени, Челябинска. Результатом этого обсуждения было коллективное письмо, которое мы в несколько инстанций прописали в Москве. Все наши действия не привели к тому результату, который мы ожидали.
Региональные туроператоры найдут способ выжить, но работа на выживание не дает возможности людям работать творчески, прогнозирует президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев. Труднее будет удовлетворять запросы клиентов в культурном, спортивном, событийном, экстремальном туризме. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Доверяете ли вы туристическим фирмам? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
В нашем городе я доверяю туристическим фирмам, потому что их, во-первых, не так и много, и рынок не так насыщенный, поэтому в нашем городе есть какой-то гарант. того, что, в принципе, не обманут. Кроме того, я ни разу не сталкивалась с какими-то проблемами, когда обращалась в туристические фирмы. Если, например, у меня бы возникла необходимость обращаться в какие-то московские агентства, то какая-то доля паники, конечно, бы присутствовала.
Ой, я, правда, ими не пользовался никогда. Мы в Карелию всегда сами ходим без всяких туристических фирм, на байдарочках.
Нет, я ни разу не пользовалась их услугами вообще. Я никуда не ездила в свою жизнь так вот далеко.
Нет, не приходилось пользоваться их услугами.
Я не сталкивалась с обманом. Но определенная доля недоверия есть. Среди моих знакомых есть люди, которые за приличную сумму был испорчен отдых. Цена путевки была очень приличная. На человека порядка $2000. Когда приехали в отель, оказалось, что номер огромный, но он был из одной комнаты состоял. И для того, чтобы получить тот, который их устраивал, им нужно было произвести на месте предоплату $850. Что они и сделали, потому что выбора у них не было. Потраченные деньги им никто не вернул.
Я им не пользовался, честно, ни разу. Не могу сказать. Но по слухам, если вот как смотреть по телевизору, то это вряд ли. Доверять не стоит.
Я работаю с конкретной туристической фирмой, ей доверяю. Крупным туристическим фирмам, которые работают там по 10 лет на рынке, у которых хорошие отзывы, доверяю. Я всегда смотрю на историю.
Отчасти. Ну, потому что нам вообще верить никому нельзя. Но когда отдохнешь, нормально. Мы не виноваты, что наше правительство не помогает. Они думают только о себе. Вот сейчас они поедут, депутаты на каникулы, а народ как хочет, так и будет.
Да.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, доверяете ли вы туристическим фирмам.
А вот несколько сообщений, присланных нам посредством пейджинговой связи в прямой эфир. Николай Ломов из Санкт-Петербурга делится вот своими впечатлениями. Мы с женой только что вернулись из Шарм-эль-Шейха, из Египта, прекрасно отдохнули. Но вчера в Пулково-1 передали факс, где внесли наши имена вместо рейса 280 в рейс 2792. Возможны ошибки в числах. И мы 8 часов ждали в аэропорту вылета. Но причем же здесь турфирма, задается вопросом наш слушатель. Вы не точно информируете слушателей. Не Госдума собирается принять заказ о туризме. Закон о туризме подразумевается. А единороссы и коммунисты, но у них не хватает для этого голосов. Это анонимное сообщение. И очень лаконично Георгий из Санкт-Петербурга. Кто не рискует, тот не выигрывает. В этом и есть доверие к туристическим фирмам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к следующей теме, а это новости науки.
Группа американских астрономов провела исследование удаленных областей космоса с помощью космического телескопа Спицер. При изучении снимков, полученных с помощью инфракрасной фотокамеры, они обнаружили неизвестные космические объекты повышенной яркости. Вновь открытые объекты формируют 5 скоплений в различных областях Вселенной и находятся от нас на расстоянии более 13 миллиардов световых лет. Если этими объектами являются гигантские светила, то их группы могут быть первыми мини-галактиками. Вероятно, это первые космические образования, возникшие с момента Большого Взрыва около 14 миллиардов лет назад. Масса гипотетических галактик эквивалентна массе миллионов звезд, тогда как наша галактика состоит из сотен миллиардов звезд. Вероятно, современные галактики образовались путем слияния древних мини-галактик. Группа ученых из лаборатории биологического моделирования Рокфеллеровского университета провела математический анализ принципов работы человеческого мозга на основе теории нейронного группового выбора Нобелевского лауреата Жеральда Эдельмана. Главный вывод авторов состоит в том, что работа мозга не похожа на работу компьютера. Мозговая деятельность – это динамический процесс, который действует не как система инструкций наподобие компьютерного алгоритма, а как система выбора наподобие иммунной. По мере развития человека в мозге образуются и перестраиваются связи между нейронами. В результате формируется чрезвычайно гибкая и адаптивная система, которая может справляться с огромным числом задач. датские ученые считают, что рождение первого ребенка сопряжено для женщин с риском начала психических заболеваний. Исследователи проанализировали данные за 32 года о более чем 2 миллионах женщин. Вероятность заболевания психическим расстройством у первородящих женщин в течение 10-19 дней после родов в 7 раз выше, чем у женщин, чьим детям на момент исследования уже исполнился год. В целом, расстройства психики наблюдаются у молодых матерей в 4 раза чаще, чем у всех остальных женщин. У мужчин подобной связи выявить не удалось. Авторы исследования считают, что послеродовые расстройства психики связаны с изменениями физиологических процессов во время беременности, а не с психосоциальными аспектами материнства.
С новостями науки наш коллега Александр Костинский.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Лера, вот вы рассказали в предыдущих обзорах и про мэра Пятигорска, представили первополосные публикации. А чем же мы закончим сегодняшний обзор?
Предложил бы закончить заметками Мэло Рустуруа в газете «Известия», а заглавлены они «Нехлюдовщина и лицемерие». Автор напоминает, что он в свое время писал о том, что более треть человечества, а именно 2 миллиарда 600 миллионов человек, не имеет туалетов, а более миллиарда пьют опасную для здоровья воду. В результате в год умирает только детей 2 миллиона. Так вот, эти заметки Мэло Рустуруа, судя по всему, задели читателей за живое. И общий пафос читательских откликов приблизительно такой. Так что ж нам теперь, перестать пить чистую воду? Корчиться в муках вины, спуская воду в туалетах? Одна читательница вспомнила даже геноцид в Дарфуре, который унес 500 000 жизней. По-видимому, с вызовом, пишет она, вообще греховно смеяться, а тем более ходить на дискотеку, если где-то кто-то рубит людей, как кукурузу, размахивая мачете. Реакция показательная, пишет Мэло Рустуруа, уже в самом вызове. В доведении существа вопроса до абсурда звучит тема вины. Мы хорохоримся, но чувствуем себя неловко, как человек, прошедший мимо лежащего на тротуаре. Зачем связываться с пьяным? Успокаиваем мы свою совесть. Но как же сотрясаем воздух проклятиями, когда в такой ситуации никто из прохожих не подал руку, не вызвал скорую помощь нашему сыну или брату. Его же можно было спасти. Своя рубашка ближе к телу, а под этой рубашкой зачастую бьется сердце толстовского Нехлюдова. Но кроме эмоций существует и резон. Перестав пить очищенную воду и пользоваться теплым туалетом, мы ни на йоту не поможем миллиардам людей, живущим по ту сторону современной цивилизации. Наш долг не в том, чтобы успокаивать, убаюкивать, лелеять и холить больную совесть, а в том, чтобы помогать менее счастливой половине человечества, не ехать за Катюшей Масловой в Сибирь, а извлекать ее из сибирских снегов, хотя в данном случае речь не о снегах, а о пустынях и палящем экваториальном солнце. Однако, кроме Нехлюдовых, есть еще и лицемеры. Они не откликаются даже на призывы и резолюции ООН. Насос миллиардов людей. Я имею в виду правительства богатых стран и международные организации, чья задача помогать странам бедным. Нельзя сказать, что официальные добрые самаритяне сидят сложа руки. Но на бумаге в графах помощи развивающих странам проставлены цифры со многими нулями. Гладко было на бумаге. Чуть ли не львиная доля ассигнований съедается бюрократическим аппаратом, созданным для осуществления этой самой помощи. Зарплата, командировки, реклама, взяточничество, растраты, уж не говоря о коррумпированных компрадорских режимах бедных стран, кладущих себе в карман то, что осталось после бюрократической фильтровки. Великие ядерные державы, мечущие морализатор громы и молнии в адрес стран, которые пытаются достучаться в двери их эксклюзивного клуба, тратят сотни миллиардов долларов на модернизацию вооружений, которых достаточно, чтобы уничтожить мир.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Охотском море потерпело крушение рыболовное судно под флагом Камбоджи. Все члены экипажа, 19 российских моряков, спасены. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинения, выдвинутые в его адрес директором ФСБ России. Об этих и других событиях речь пойдет в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в казну 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов по планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. «Газпром» и французская государственная компания «Газ де Франс» подписали соглашение о продлении поставок газа из России на период с 2012 по 2030 год. Франция будет ежегодно закупать 12 миллиардов кубометров российского газа, из которых 1,5 миллиарда кубометров «Газпром», начиная с октября 2007 года, сможет продавать французским потребителям напрямую, получив таким образом контроль над 3% французского розничного рынка газа. Месяц назад подобное соглашение «Газпром» подписал с итальянской компанией «Эни», также контролируемой правительством страны. Парламент Украины продлил еще на один год действующий в стране с 2004 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2008 года. 9 стран Юго-Восточной Европы, готовящиеся к вступлению в Европейский Союз, подписали соглашение в рамках Центральноевропейской ассоциации свободной торговли. Оно вступит в силу с 1 мая 2007 года и предусматривает отмену таможенных пошлин во взаимной торговле стран-участниц ассоциации. Она объединяет сегодня Албанию, Боснию, Македонию, Молдавию, Сербию, Хорватию, Черногорию, а также Болгарию и Румынию, две страны, которые выйдут из ассоциации в связи со вступлением в Европейский Союз 1 января 2007 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня: за 1 доллар США 28 рублей 38 копеек, за 1 евро 34 рубля 58 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 32 цента.
К следующей теме переходим утреннего эфира. О жизни во времени, получившем название эпохи застоя, ныне вспоминаемом многими с ностальгией, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем вам вспоминаются вот эти 18 лет правления Брежнева?
Это, в общем, был период, когда очень мощно развивались производительные силы. И если взять в целом даже страну, это, в общем-то, и времена БАМа, и времена энергетики, и времена развития цветной металлургии, и металлургии вообще, разворот строительства жилья. Да, были, конечно, просчеты, да, были недостатки, да, были ошибки. В чем я вообще вижу ошибки? Ну, во-первых, партия была достаточно серьезно перегружена хозяйственными делами, потому что поскольку, ну, даже взять наш Красноярский край, я вам скажу так, где-то сотня объектов крупнейших в стране была на контроле Центрального комитета КПСС и Союзного совета министров. Да? Это, естественно, отвлекало вообще от главной задачи партии, от идеологической работы, от пропаганды, от агитации. Это раз. И во-вторых, я думаю, что надо было в то время уже была полная возможность развивать общественные институты для того, чтобы они, так сказать, были бы не агосударственные, как у нас были там всевозможные, так сказать, комитеты там, и мира, и всего, и всего, и тем не менее все это в какой-то степени управлялось государством. А надо было как можно больше создавать общественных институтов, потому что критика, которая шла бы, так сказать, от общественных институтов, наверняка бы была бы достаточно, так сказать, мощной, серьезной и сильной, и так или иначе на это власть обязана была бы реагировать.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, делит эпоху Брежнева на периоды.
Эпоху Брежнева я бы разделил четко на две части. Это первые 10 лет со времени его прихода к власти в 1964 году и до заболевания в 1973-1974 году, потому что здесь все-таки он принимал участие в решении каких-то вопросов. Он был не просто номинальным лидером, а реальным лидером. И стабильность была его сознательной политикой, сохранение всех людей у руководства. Нужда в переменах существовала всегда, а она особенно возросла в начале 70-х годов. И вот здесь его болезнь привела к тому, что мы называем застоем. То есть, когда необходимо было что-то менять, выдвигать просто новых людей, более молодых. Понимаете, все старели вместе с Брежневым. На самом деле, конечно, надо было менять все поколение руководителей. Это естественный процесс, который никто не может отменить. А Брежнев затянул смену лидеров, смену поколения. Она не произошла. И это вызвало то, что мы называем застоем.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грань времени».
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему мисс Америка дозволена то, что не дозволено мисс Вселенная. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Родственники людей, погибших 11 сентября в башнях Всемирного торгового центра, вместе с тысячами нью-йоркцев получили возможность навечно связать свои имена с памятью об одном из самых трагичных событий в истории страны. Во вторник после пятилетних дискуссий началось сооружение главной башни нового Всемирного торгового центра. На одной из гигантских стальных колонн, которые в будущем образуют фундамент 540-метровой башни, самого высокого здания в стране, нью-йоркцы оставили свои подписи. К следующей весне будут установлены все 27 колонн, отлитых в Люксембурге, и на них к 2011 году должно вырасти новое здание – Башня Свободы, символизирующая, по словам мэра Блумберга, дух города и дух страны, вдохновляющий, стремящийся ввысь непобежденный. Американцы, десятилетиями преуспевающие благодаря самой свободной в мире рыночной системе, испытывают смешанные чувства относительно идеи свободной глобальной торговли. 44% опрошенных относятся к ней положительно, 35% – отрицательно. Несмотря на то, что за полтора десятилетия действия свободной торговой зоны в Северной Америке и почти беспошлинной торговли с Китаем и другими развивающимися странами цены на повседневные товары значительно упали, мнения американцев разделились поровну относительно того, выгодна ли свободная торговля для них лично. Почти половина опрошенных верит, что американские рабочие места уходят за границу. 44% считают, что дешевые импортные товары сдерживают рост заработков в США. Самые распространенные, более утоляющие и противовоспалительные средства могут быть опасны для здоровья, предупредили во вторник представители Федерального агентства по контролю за лекарственными препаратами. Считающийся почти домашним средством аспирин может вызвать потенциально летальное желудочное кровотечение. Таблетки, содержащие ибупрофен и ацетаминофен, главные ингредиенты популярного Эдвила и Тайленола, могут разрушить клетки печени, особенно при передозировке или если в организме наличествует алкоголь. Особую опасность побочные эффекты представляют при длительном приеме лекарств, особенно для тех, кто принимает аспирин для профилактики болезни сердца. Красота ненаказуема, по крайней мере, за первое прегрешение. В американской традиции давать оступившимся второй шаг, заявил во вторник человек, из уст которого американцы и мир привыкли слышать коронную фразу «Вы уволены». Знаменитый миллиардер Дональд Трамп, владелец отелей, казино, ведущий популярных реалити-шоу и хозяин компании, организующей конкурсы «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная», решил пока оставить корону сильно проштрафившейся американской королеве красоты, рассказывает Ян Рунов.
Тару Коннор, которая только что отметила свой 21-й день рождения, уличили в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, возможно, экстази, возможно, кокаином. А это никак не вяжется с образом примерной девушки, какой, согласно контракту, должна быть мисс США. Как сказал Трамп, победительницы становятся очень известными, за ними повсюду следуют фото и телекамеры. Они должны поддерживать высокий стандарт, потому что стать участницами конкурса в красоты мечтают сотни тысяч девушек и молодых женщин. Трамп сказал: «Это очень трудный момент для конкурса красоты «Мисс Соединенные Штаты», и в частности для нынешней обладательницы этого титула Тары Коннор. В 2002 году я лишил Оксану Федорову титула «Мисс Вселенная», потому что просто-напросто она очень плохо работала, нарушала условия контракта, и мне тогда было нетрудно принять решение об ее увольнении. Случай с Тарой иной. она поддалась соблазнам большого города. Такое бывает. Я всегда говорил, что человеку надо дать второй шанс. И Тара получает такой шанс. Тара is going to be given a second chance. Дональд Трамп считает, что произошедшее с Тарой Коннор, которая согласилась на лечение от алкоголизма, может послужить предупреждением для молодых людей, которые склонны к алкоголизму и наркомании, и примером того, что с этим можно справиться, от этого можно вылечиться. Тара признала, что заказывала алкоголь в нью-йоркских барах до того, как ей исполнился 21 год, и она знала, что нарушает закон. Она объяснила, что для нее, девушки из маленького городка в штате Кентукки, Нью-Йорк был полон соблазнов, и она не устояла. Теперь она согласна пройти курс реабилитационного лечения от алкоголизма. Услышав, что Трамп решил дать ей еще один последний шанс, Тара сказала: «Слава Богу, я получила шанс исправиться. Спасибо, мистер Трамп. Вы не представляете, что это значит для меня». Таре осталось продержаться в роли приличной девушки 4 месяца, пока не истечет срок годового контракта и не будет выбрана новая королева красоты – мисс США 2007. Этот конкурс в последние годы терял свой рейтинг. После нынешнего скандала, как ожидается, телезрителей у конкурса станет намного больше, и Трамп вновь окажется в выигрыше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Ты моя мисс Америка» – песня группы Beach Boys.
Группа Beach Boys завершает утренний выпуск программы «Время свободы». Для вас работали Дмитрий Налитов, продюсер, и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Современные тенденции топонимики в России. Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет член топонимической комиссии Петербурга Алексей Владимирович. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы с вами прощаемся. До свидания. My name is America. My name is America. My name is America. Blue eyes, blonde hair, lips like a movie star. Little girl with heart of gold. You're my Miss America. Little girl with lips untold. You're my Miss America. You're so sweet, you're so fine. Hey, won't you be mine? Everybody knows it.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.